Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте. У нас в гостях Сергей Георгиевич Карамурза. Сергей Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Профессор МГУ, известный публицист, член Союза писателей России. Значит, все его труды вы можете посмотреть в интернете. Сегодня мы будем говорить о Петре Столыпине. Сергей Георгиевич – автор двухтомного труда, который называется «Столыпин. Отец революции». И «Отец русской революции».
Ну, это книжечка, а два тома – это «Советская цивилизация».
Да, прошу прощения. И сегодня мы, я надеюсь, в первой из целой серии встреч с Сергеем Георгиевичем поговорим именно о Петре Столыпине, о человеке, государственном деятеле, который с точки зрения одних стал очередным мифом в истории России, и его деятельность определенно со знаком минус. Другие видят в нем реформатора, человека, умевшего красиво говорить и так далее, и так далее. Вот мы сейчас постараемся этот вопрос выяснить вместе с экспертом. Сергей Георгиевич, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете деятельность Столыпина как премьер-министра, как государственного деятеля?
Как ни странно, я его очень высоко ценю. И даже, мне кажется, вот этот миф, который создали во время перестройки, он маскирует главную его, вот его роль в нашей судьбе. Потому что он действовал в тот момент, когда вызревали уже главные проекты разных политических сил. Вот начиналась русская революция, и фактически уже к началу его реформ было 4 или 5 крупных проектов будущего России. И один из проектов был его. Это консервативный проект произвести модернизацию России с сохранением и монархии, и сословного общества.
То есть сословие Столыпин хотел сохранить?
Да, да. Это было очень рискованное. Его проект был рискованный, но было очень важно, но в него многие очень верили. Ну, во-первых, вся консервативная, так сказать, часть России, но и до начала реформ, и, скажем, социал-демократы, например, Ленин, он тоже был согласен, что надо общину крестьянскую разрушить.
Развить капитализм в России.
Да, и создать нормальную сельскую буржуазию и пролетариат. Да. Вот. То есть, так сказать, и западные вот историки, и наши многие считают, что верно поняли состояние России именно два человека, Ленин и Столыпин. Но вот с 6-го года они пошли разными путями.
Означает ли это, Сергей Георгиевич, что Ленин признал какие-то неверные оценки, которые были у него ранее?
Конечно, он просто на реакцию массы, так сказать, крестьян, на крестьян было 85% населения, то он, Ленин, исходил из реальном состоянии.
А Столыпин?
А Столыпин, вот, понимаете, его отговаривали, кстати, консерваторы, что вы...
А кто были? Вот у него были какие-то близкие единомышленники, помощники.
Ну, знаете, даже Союз русского народа, например, это консерваторы, да, такие, конечно, даже реакционные. Но там была большая прослойка интеллектуалов, да. Угу. И ему говорили, что вы не разрушите общину, а доведете до революции дело. Знаете? Вот. Но в чем вот ценность, или, так сказать, подвиг Столыпина? Я так считаю, что он был человеком по типу образования и мышления ученый. Он, естественные науки, да, кончил. И он ввел свою реформу как большой эксперимент. Сразу же выкладывалась вся информация о ходе реформы. МВД, он был, они все время печатали.
Просто уточняющий вопрос, Сергей Георгиевич. МВД, это было министерство, которое курировало полицию, сыск уголовный, да, сыск политический.
Ну, не только это.
Но среди, да, этого были, да, эти функции?
Были, да, угу, конечно. Угу. Вот. Так вот, понимаете, он, как говорит, исходил свой путь полностью. Он этот эксперимент, так сказать, завершил, угу, погиб сам. И этот путь все признали, что он тупиковый, что Россию это не получится.
Не получится. То есть,
да. И поэтому из этих вот проектов, которые столкнулись в революции, один можно было закрыть. Понимаете? То есть это... А вот смотрите, сейчас реформа такая похожая вроде, да? Сейчас информации очень мало. Сейчас мы мало видим, что происходит. А так у нас вот сейчас этот такой корпус знания о том, что произошло в России в ходе деятельности Столыпина, очень хорошо имеем.
То есть вот эти вот массив архивных материалов, он большой?
Да, очень большой и прекрасно организованный. И, в принципе, сейчас вот как раз надо было бы это у Столыпина взять, и чтобы студенты и наши, так сказать, интеллигенты, да, вот этот, освоил этот очень важный пласт знания. Вот.
То есть вот этот исторический опыт?
Да, конечно. Ну и все данные, которые... Это надежные данные.
Можно ли сказать, Сергей Георгиевич, что интеллектуально и по своему жизненному опыту Столыпин был на уровне задачи? Гигантской совершенно задачи.
Я считаю, что да. Это был очень, очень сильный и с огромным потенциалом деятель государственный. С одной, то, что он взялся за самый...
Это не был человек, который умел только красиво разговаривать. Это,
он как раз, можно сказать, что это такой работяга вот.
Все понятно. Политике. То есть бюрократ в лучшем смысле этого слова. Чиновник государственный.
Даже и конструктор. Он проектировал вот эти вот... Этот проект, он огромный проект. Россию модернизировать вот... По такому пути рискованному.
Значит, о Столыпине большинство людей, которые что-то считали, помнят как о человеке, который хотел провести аграрную реформу и реформировать МВД.
Ну, я не знаю, мне кажется, что очень мало знают. Вот,
я не, да. Прошу прощения, Сергей Григорьевич, я не говорю мало, много, скорее всего, мало, поэтому мы и ждем, что вы нам... Ну, можно так сказать, что максимальные усилия Столыпин предлагал аграрная реформа и Министерство внутренних дел.
Да.
Все. И выбор на него каким образом пал? Он чем-то отличился, попался на глаза царю? Как
он? Ну, во-первых, он был из очень аристократической семьи. Он был губернатором Саратовского мыслью. Потом он в Гродно. Он хорошо знал вот фермерское хозяйство Прибалтики.
А он же из Ковна, по-моему.
Да, да, и Гродно. И он поверил в том, что это можно, так сказать,
это можно
распространить
перенести в Россию.
Да, на Россию. И кроме того, у него был проект миграции, так сказать, за освоение земель Сибири, Казахстана. Ну и огромное у него, конечно, была воля и логика. И, конечно, вот на фоне тех вот сановников и которые были в монархии, да, это, конечно, была такая звезда.
А скажите, пожалуйста, вот то, что он был человеком незаурядной силы воли, образования, очевидно, друзей он много не нажил.
Да.
Во власти-то, в высшей верховной.
Нет.
Там таких не любили.
Ну, поэтому он и погиб.
Угу. Итак, Столыпин назначается премьер-министром. Вы нам объяснили, что он вровень с задачами, которые должен решать премьер-министр Российской империи. И он бросает все свои силы на аграрную реформу и на реформу МВД. Сергей Георгиевич, давайте начнем с аграрной реформы, потому что Столыпин для всех это прежде всего человек.
Столыпинская реформа, да.
Да.
Ну вот, я думаю, что сейчас для нас актуальна эта вот тема вся, потому что вот наше нынешнее обществоведение как раз не освоило урок Столыпина. Mm-hmm. Вот, понимаете, это даже странно, потому что вот этот миф, который чисто идеологически создан, да, что это был эффективный реформатор. На самом деле он сам знал и все, что, ну, что реформа не удалась.
Он понимал это сам?
Конечно. Он, mm-hmm. он даже, когда он съездил посмотреть вот этих в Сибири поселенцев, он сказал, что да, пусть они восстанавливают общину, потому что иначе они там не вы.
Сергей Георгиевич, пожалуйста, основная суть аграрной реформы Столыпина, вот основные положения его реформы, что он хотел, как это получилось на деле?
Ну, идея простая. Была крестьянство было организовано в общинах. Так
сказать. Что это
то
означало?
Есть землепользование было общинное. Все, каждый имел свой участок из общины. Он не мог его ни продать, ни заложить.
Угу.
Более того, большинство общин, как только у кого-то родится ребенок, ему нарезают из общины свой, что позволяло крестьянам выжить. Понимаете, вот они все при дефиците вот, в европейской части России был, как говорится, ну, нехватка земли, потому что половина земли осталась у помещиков. И крестьяне их или выкупали, или арендовали, так сказать. И жили вот общиной. И считали, что без общины никто не выживет.
Угу.
По многим причинам. По климатическим, потому что не было капитала, чтобы современные, так сказать, технологии
приобретать.
Да. Вот. А в общине жили, и потом уходили на отходы промыслы, да, уже зима. Так вот, эта община была непроизводственным организмом, а это был центр жизнеустройства всего...
85% населения России.
Да, вот, и потому что там был и свой общинный суд, и мораль, угу. И воспитание всех, и взаимопомощь, и обязательно был на случай голода
запас.
Общий, да, магазин, так называемый, куда обязательно надо было. И нельзя вот это самое пропить землю. Так вот, посмотрев на Западе, да, Столыпин решил, что надо политическими средствами распустить общину. Сначала дать, так сказать, право на выход из общины, а потом и обязательно. И те, кто выходит из общины, он получает свой кусок и может быть, строит свой хутор, уходит из деревни, потому что тип жизни в деревне – это не то, что у фермера. Вот это, грубо говоря, так сказать, идея.
То есть он вот эти связи все общинные решил разрушить.
Да.
За этим стояли только экономические устремления или политические тоже?
Понимаешь, были объективные. Вот почему крестьяне, практически все, это отвергали. Эту угу. Даже те, кто попользовался, да, все равно они знали, что это неправильно. Объективно была вот какая причина, которая, собственно, вот ошибка Столыпина, что он не просчитал, что объективные условия не позволят, даже если бы крестьяне это хотели. Так? Но они не хотели, то есть субъективный фактор их представление о добре и зле, культура крестьянская, да, они, вот эта традиция, что тысячи лет община в России существовала, вот, то есть были и объективные, и субъективные. Объективные такие, что смена хозяйственного уклада, как хотел Столыпин, требует изменения технологии. Крестьяне, у них была трехполка, земля делилась на три поля у них, засевали там хлебом, засевали, скажем, травой или картошкой, и пар. Это не интенсивное производство. Но возможности у крестьян перейти к многопольному севообороту, как говорят, так сказать, 8 полей, это эффективнее. Не было возможности. Им хватало только, чтобы прокормиться крестьянам.
То есть там ни о какой продаже зерна, закупки?
Нет, зерно надо приходилось продавать, потому что налоги надо было платить.
Ну, да.
Да. А так...
Никакого развития.
Это, да, натуральное хозяйство.
Ну, в общем,
основном.
Благосостояние во сне только являлось.
Ну, да, это выживание только. Так вот, понимаете, вот факт. Факт, который прямо объясняет провал этой реформы. Значит, в 1910 году в России на работе на полях, так сказать, в работе на полях было 8 миллионов деревянных сох. Угу. Даже 3 миллиона деревянных плугов.
Плугов,
да. и 5,5 железных плугов. То есть только треть могли железным плугом использовать, да? И было очень мало лошадей. Ну, потому что земли не хватало.
То есть...
И вот Столыпин не мог оплатить людям, которые выходили бы из общины на хутор, он не мог дать им лошадь и плуг. Это
то есть
денег,
благих пожеланий было, да, миллион, конечно, а плугов, да, вот, плугов было мало.
Реально, скажем, правительство не могло дать им такой вот сейчас субсидию, чтобы это... Вот, вот вам главный. И вот я сейчас такую цитату прямо потому что самый такой видный нас экономист-аграрий Чаянов.
Да, да, да,
вот,
да, конечно.
Он, собственно, он расписал вот эту реформу замечательно, там все четко очень, ну, со статистикой, которая была. Так вот он говорил так. Вот в России в период, начиная с освобождения крестьян,
1861
года, и до революции 17-го года в аграрном секторе существовало рядом с крупным капиталистическим хозяйством крестьянское семейное хозяйство. Ну, капиталистическое – это уже помещики стали как фермеры делать. И говорит дальше, что и привело к разрушению первого капиталистического. Ибо мы, малоземельные крестьяне, платили за землю больше, чем давала рента капиталистического сельского хозяйства, что неизбежно вело к распродаже крупной земельной собственности крестьянам. Арендные цены, уплачиваемые крестьянами за снимаемую у владельцев пашню, значительно выше той чистой прибыли, которую с этих земель можно получить при капиталистической их эксплуатации. И во сколько раз больше давали крестьяне за аренду? В 4 или в 5 раз. То есть никто не стал в этой ситуации, понимаете?
А правильное утверждение, что русский хлеб, о котором нам говорят люди, которые утверждают, что уж Россия-то до революции, ого-го, не было ни черта, но ого-го все это было, что весь этот экспорт хлебный, это были огромные капиталистические хозяйства в южной части России на плодородной земле.
Ну, собирали из крестьянских. 20% был вот с помещичьих.
Угу. Но колоссальная цифра.
Да, но зато их все-таки мало было.
Ну да.
Понимаете, поместье. Понимаете, за это время землю они распродали на самом деле. Вот в 1861 году, когда реформа была, за 100% возьмем землю, да?
Да,
только к 1977 году, 1870, у них осталось 87%, с 1887 – 76%, с 1997 году – 65%, в 1905 году – 52%. Где в 16-м году 41% осталось только. И из них, из этих, да, 2/3 этой земли сдавали в аренду крестьянам.
Ну, то есть при том, что царская семья, да, были колоссальными.
Ну, это, да, это...
А как писал Салтыков-Щедрин, барин в аренду все сдал, лучшие куски себе оставил и на воды уехал.
Да, ну а потом все равно в аренду сдает. Потому что они...
Конечно.
Вот, то есть было невыгодно.
Каким образом проходило переселение? Кнут или пряник?
Ну, понимаете, субсидии, которые обещали, были очень небольшие. И там примерно 1 000 000 семей сам переселился, но уже к 2013 году 1 000 000 за уже семей, ну, уже дети, да, скажем, вернулись.
Понятно.
Озлобленные.
У нас новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». Хорошо. После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с профессором МГУ Сергеем Георгиевичем Карамурзой. Речь идет о Столыпине. Я прошу, не надо мне присылать цитаты. Они свидетельствуют только об одном. Об отсутствии у вас хоть каких-то склонностей к аналитике. Будешь, не надо цитаты присылать. Постарайтесь написать что-нибудь сами. Это иногда освежает. Скажите, пожалуйста, Сергей Георгиевич, крестьяне по собственной охоте ехали распропагандированные или приходилось применять силу и заталкивать их в эти вагоны преснопамятные?
Ну, это часть реформы, потому что все время пропагандировали: переселяйтесь, переселяйтесь. Крестьяне часто писали такие петиции, что вот вы переселяетесь, вы такие молодцы. Вы, да, показывайте нам, как это.
Как это делается,
да,
вообще?
В целом, вот с 1907 года, да, до 15-го года из общины вышли 2 миллиона семей. Это 10% крестьянских семей.
А да? Столыпин на сколько надеялся? У него были цифры прикидочные?
Он думал, что всю...
Все разом?
Конечно, да, да.
Понятно.
А и в губерниях, где население русских, да, было только 40%, то есть 4% вышло. Вот. И потом, когда был период вот революции, 906-907 год, крестьяне писали вот эти свои приговоры, как называется, и наказы, как вот надо жить, вот относительно этой реформы тоже. И обработали 4000 вот этих документов, наказов, да, сельских сходов, да, и нет ни одного, в котором была поддержка этой реформы. Вот, понимаете, это было, что тогда поразило вот даже и полицию, и политиков, что люди вроде не имеют ни интернета, ни радио, да, но такие были все время вот эти самые обсуждения, что по всей фактически России, да, было единое мнение. Да. И было отрицание программы вот приватизации общинной земли с правом купли-продажи. Все требовали национализации земли. Потому что земля, вот, когда, как только началась реформа, спекулянты эту вот выкупали, да, у людей, сами, которые не работают, это городская вообще уже была.
Это уже были мелкая. Городские жители.
Покупали, да, купцы в основном.
Купцы и, наверное, а местные мироеды,
банки,
мироеды
банки.
Именно.
Ну, мироеды, они вообще-то земли не особенно нужны, потому что они работали как ростовщики.
Ростовщики, да, да, да.
Вот, но, то есть, там была тогда абсолютное, так сказать, мнение о том, что крестьяне не хотят. А сил, чтобы их, например, вот, ну как во время французской революции, были силы, чтобы подавить крестьян.
Ну, там, да. Бандейцев.
Да, да, да. А у нас получилось нет. У нас и в конце концов даже и значительная часть буржуазии признали, что, ну,
не
собственно
получилось.
Говоря... Временное правительство, оно так прям декларацию сделало, что реформа не состоялась. Вот. Вот. А вот что я... Это я уж сам своем болит. Понимаете, что? Вот это в 92-м году у нас во время началась реформа, да, среди интеллигенции, особенно с ученой степенью, вот это опросы были, Столыпин стал самым уважаемым деятелем во всей истории России.
Это от полной безграмотности и нежелания что-то узнать?
Ну, это поиск, когда прежняя идеология рассыпалась, да? Вот интеллигенция не может сама...
Вы интеллигенция, она здесь произносится в кавычках, да, Сергей Георгиевич?
Ну, это... Я их... Это такой нежный цветок нашей культуры. И это... Ну, не знаю, я вот... Я уважаю многое. Вот, это люди, которые духовно озабочены. Правильно?
Озабочены, это уже в том, что озабочены уже какой-то... Ну, ладно.
Так вот, все-таки, понимаете, они искали какой-то новый символ.
И Столыпин... Это люди, которые нуждаются в наставниках.
Конечно.
Они сами ни хрена не могут, вот, ничего придумать не могут.
Понимаете, они поставили Столыпина, это 41%. Выше Александра Невского, выше Петра Великого и выше Жукова.
А Жукова...
Георгия. То есть это вот, это, мне кажется, что это такой симптом вот такого, ну, такой деградации культуры в целом.
Все. Понимаете? Тогда интеллигенция, конечно.
Вот очень сильный этот. Потому что это нет никаких... рациональных оснований
то есть
для такого...
наука указывает на обратное,
да,
но 41% Столыпин
–
наше все.
Почитай, вот, ведь это то, что сам Столыпин, там МВД и вольное экономическое общество, они параллельно, вот, чтобы не было никаких перекосов, да, вот два были субъекта, которые изучали вот ход реформы. Ну, вы прочитайте, что... Что там сказать? Это же есть. Все эти приговоры и наказы крестьян в двух томах наш институт отечественной истории
выпустили
в 92-м году. Вот. Только, значит, понимаете, ведь что... Что, какая угроза вот за этим симптомом стояла? Что и здесь, сейчас, вот, да, можно делать любые реформы, любые эксперименты, которые не обоснованы никаким расчетом, никаким, так сказать, ну и культурными.
То есть то, что мы имеем.
Интеллигенция не перестала быть такой инстанцией какой-то, понимаете, образованной, которая могла бы остановить, вот, скажем, ну, какие-то безумные действия.
Безудержное братание с Западом, предположим.
Да, ну, или там надежда, что они нас примут в свою Ведь это вот с 90-го года началось. Вот. Так вот, что дальше? Получается, что после 92-го года ничего не изменилось. Потому что сейчас, вот сейчас с энтузиазмом памятник, хотя ставьте памятник, ну за что? Вот надо объяснить людям. Ведь известно, что реформа была обречена на неудачу. И разумная, так сказать, и с диалогом с обществом не было бы этого такого провала. Потому что действительно вот этот удар по общине и по, да, он фактически толкнул их, крестьян всех, да, оттолкнуло от монархии сразу, да, и толкнуло в революцию.
То есть позвольте, Сергей Георгиевич, подытожить, а целью аграрной реформы Столыпинской было разрушение общины, переселение в незаселенные районы России Это было главное. Провал. А можно ли сказать, что те меры, ну, у нас же, как страну ни назови, инициатива на местах, она всегда идет впереди всего. Местные урядники, начальники, они этих крестьян просто под винтовками собирали и отправляли.
Ну, там были, как говорят, столыпинские галстуки.
Вагон. А вот столыпинские галстуки, вы сказали, что вторая точка приложения основных усилий Столыпина – это реформа Министерства внутренних дел, карательного аппарата. Что он хотел сделать, каковы были его цели и насколько он в этом преуспел?
Ну, это все... Это уже тяжелый эпизод нашей все-таки истории. И тоже культуры.
И что же делать?
Потому что, понимаете, была группа, скажем, в полиции была идея взять под, так сказать, под колпак все политические движения и, как говорится, посадить туда
своих людей,
угу. Да, чтобы быть... Ну, собственно, так эсеры, им сразу поставили типографию, полиция сама.
Полиция, да?
Да. А самое главное, у эсеры это радикальная была, так сказать, ветвь от народников еще. Там у них была, как называется, боевая...
Организация.
Азиев. И вот Азиев был еще издавна, да, был сотрудник охранки. Угу. И вот его поставили туда. Более того, ему дали лицензию убить нескольких сановников.
А некоторых он убивал сам и говорил, что он не мог вовремя сообщить.
Министра МВД и... губернатора, по-моему.
Да, возникает вот такой вопрос, Сергей Георгиевич. А Столыпин об этом знал? Он эти игры...
Именно знал. Вот в чем проблема была.
Он санкционировал эти игры или нет?
Конечно.
О, интересно.
Потому что там стали этого Азефа изучать там, ну, один журналист, и сам Лопухин, который он...
Лопухин – директор департамента полиции.
Он был директор, да. Он не был, но он... Он решил раскрыть это. И он прямо это вот... Потому что было очень много, много провокаторов, которые создавали такую нервозность в целом вообще, говоря.
В стране.
В стране, да. Потому что кого-то там убили, кого-то там серной кислотой облили. Хватают, оказывается, он агент
свой.
Охранки, понимаете?
Да.
То есть, а уже была Госдума.
Вторая?
Ну, это уже там вторая уже. Да. Первую-то быстро, как раз Столыпин сам разогнал. Кстати, тоже с провокацией.
А ведь вот эти вот знаменитые его слова «Вам нужны великие потрясения» это речь на закрытии и разгоне Госдумы.
Да, ну вот.
Сказано красиво. Да. Скажите, вот, Сергей Георгиевич, какой вопрос. То, что Столыпин делал, вот все эти галстуки, создание военно-полевых судов и так далее, с одной стороны, когда в стране бунт, власть должна проявлять совершенно непоколебимую стойкость, жесткость. С другой стороны, стойкость и жесткость должны что-то приносить, а не... Ради самой стойкости и жесткости. Насколько Столыпин осознавал то, что ему надо сделать?
Знаете, государство обязано применять силу, но это легитимную. То есть, когда она обоснована, и люди понимают, что это
зачем?
Необходимо.
Да. А военно-полевые суды, люди понимали, зачем это? Или не
люди
очень?
Почему? Потому что ведь... Их изгоняли из Столыпина, из общины, да, и из общины землю у них изымали, и было много уже самых
бунты.
Карательных экспедиций. Да. И, кстати, взрослые, они еще это перенесли, хотя многие там вот их заставили, ставили на колени на снегу, и люди там болели.
Для пущего
осознания. Но главное, подростки. Угу. Это очень, очень культурная травма на подростков, вот самых крестьян.
А на казни на повешение ведь сгонялись, ну, чтобы в назидание...
Ну, это в тот момент. Угу. Ну, Лев Толстой писал там.
Да, да, да.
Но главное, что эти подростки, они как раз к 17-му году пошли в армию.
Вернулись с оружием.
Они, да, и вот они, так сказать...
Значит, да? Вот то, что вы рассказываете, можно ли сделать вот какой вывод? Что Столыпин посеял определенные семена, уж извините за такой стиль, который аккуратно к октябрю 17-го...
Прямо создал эту армию, да.
Своими, вот, опять же, я вспоминаю название вашего труда. «Столыпин – отец русской революции».
Это даже не моя, потому что это ему говорили как раз консерваторы.
Что ты
да, вот доведешь,
что сделаешь?
Да,
доведешь Россию до уже бунта серьезного?
Понимаете, его трагедия, что он вот чувствовал, что это, понимаете, очень, очень рискованный проект. Угу. Он это понимал. Вот. А вот я, знаете, вот вы говорите, что как воспринималось верхушкой. Да. Вот Витте. Это примерно такого же масштаба, да?
Дейзи, как и Столыпин.
Да. Угу. Вот Витте какой дал оценку вот этим действиям. Я читаю цитату. Угу. «В своем беспутном управлении Столыпин не придерживался никаких принципов. Он развратил Россию, окончательно развратил русскую администрацию». Совершенно уничтожил самостоятельность суда. Столыпин развратил прессу, развратил многие слои русского общества.
Извините, а про то, что Столыпин развалил аппарат насилия, он не стал говорить?
Да. Наконец, он развратил и уничтожил всякое достоинство Государственной Думы, обратив ее в свой департамент. Ну, понимаете, это
насколько вы, как историк, оцениваете слова Витте? Это тоже не безупречная личность.
Нет, конечно. Но дело в том, что ему вот Столыпину, понимаете, действительно предупреждали и прогнозы верные делали. Причем я понимаю, что там после 905 года левые, да, отшатнулись от Столыпина. Угу. Но ведь это за Витте, это же не левые, да?
Совсем.
Они как раз были охранители.
Угу.
Вот,
опора вот трона?
Да. Сульгин там, вот те вот. Вот. Тем не менее, вот что-то похоже на то, что было в 90-е годы. Понимаете, вот такая реформа, которая... Ну, видно, что она к катастрофе.
Да, все идет к катастрофе.
Ведь
да.
Сюда приезжали у нас в 90-е годы ведущие, вообще-то, экономисты и Нобелевские лауреаты, и эксперты. Ну, они оставляли, а потом изучали и оставляли конфиденциальный доклад правительству, что нельзя так делать. Но там... При этом там с ними и работали и Гайдар, и наши социологи такие вот либеральные.
Ну, все, что не входило в замыслы,
вот сейчас это раскрыли, там напечатано. Ведь все было сказано, что нельзя это делать. Угу. Вы разрушаете сразу все институты, в которых люди живут. Угу. Пока... создадите какие-то новые, они превратятся, ну, вообще в какое-то, знаете, в дно. Перестали рожать, понимаете, умирают.
Ну, это мелочи по сравнению с реформами, это мелочи.
Так хорошо, что так вот еще, ну, культура держит наше население. Еще таких инерция большая. Вот. Но катастрофа, конечно, это совершенно не было необходимо. Вот такой удар по всем институтам, даже для того, чтобы превратить, скажем, за какой-то капитализм начать строить.
Ну, капитализм, в смысле, так-то может быть, и не там смогли. Что-то делать, выпускать.
Вот. Так вот, что-то вроде этого была Столыпинская реформа.
А скажите, пожалуйста, вот вы начали об этом говорить, но перешли на что-то более важное. У него союзники-то были наверху? Или всех распугал?
Ну, я говорю, что по своей, по своим качествам, так сказать, интеллектуальным и еще более таким сугестивным, только убеждал он. Такие речи. Ну, у него были очень хорошие...
Оратор-то он был очень неплохой, судя по речи.
Он все писал по бумажке, читал, да. Ему помогали тоже талантливые люди. Но, как вот сказать, знаете, видимо, вот все-таки в культуре, в нашей культуре есть вот такая всегда ветвь, которая пытается сломать систему путем вот такого потрясения. Вот, собственно, он и создал это потрясение. Но почему у нас вот так вот его уважали в 90-е годы? Потому что
делали то же самое,
представляли, что это прообраз Горбачевской еще реформы.
Ну, тогда можно же предположить, Сергей Георгиевич, что люди эти ни черта не считали, подслушали все у пивного ларька. Ну, если бы они читали историческую литературу какую-нибудь серьезную, ну, наверное, бы не было такого.
Ну, вот вы человек, так сказать, медийный.
Ну,
вот у нас вот в 91-м году, 12 мая, статья была опубликована «Столыпин и Горбачев. Две реформы сверху».
Хорошие деньги, наверное, человек получил.
Вот. Но я так скажу, что когда вот, ведь все-таки возникла и перестройка, и реформа как результат такого глубокого все-таки культурного кризиса.
Ну, прогнило все.
Да,
почти,
вот
да.
Так. Ну вот в эти ситуации, в ситуациях таких кризисов, люди переносят культурную травму, как говорят. Все, правые, левые, богатые, бедные. При этом из всего общества, оно все, всегда так, нас почти дезинтегрируется на какое-то время. Но часть какая-то высыпается, как будто вот так, как будто высыпают из общества людей-изгоев.
То есть они становятся тем самым дном.
Но причем интеллектуальным.
Не суть уже, наверное.
Да, и вот они изобретают такие мессианские реформы.
Им нужен покровитель, им нужен человек, который за них все решит и красиво все обернет.
Вот мы сейчас видим такие большие общности, даже которые, ну, вот в Сирии, например, вот этот, люди едут туда, этот ИГИЛ, да?
Ну да, да, да.
Ведь они за, не за деньгами, они, у них мессианская идея дать вот это самое, довести мир до судного дня.
До судного дня. Вот. Хорошо, вот Столыпин начинает реформировать карательный аппарат, потому что, ну да, там занимался, наверное, МВД пожарными командами, но это мало кого интересовало.
Да, это...
А насколько он этим людям на ноги наступает? Насколько они начинают к нему относиться пренебрежительно или даже угрожающе?
Ну, видите, вот история точно трудно сказать, но...
Как вы предполагаете?
Да, вот из литературы говорят, что, что вот его гибель, она была, это был результат его отторжения от верхних, так сказать, сфер. И опять какого-то эсера, я
уже помню, так сказать. Вот это уже, как говорит наш эксперт году. По вот там контртерроризму, спецоперации там, и так далее, это детали.
Это детали,
это
да.
Можно этого гимназиста найти, и, может быть, 52 гимназистов найти. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей мы продолжим нашу беседу с Сергеем Георгиевичем Карамурзой.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с профессором МГУ, историком, публицистом, писателем Сергеем Карамурзой. И когда все убедились в том, что Столыпин провалился, и этот провал не устраивает никого, кроме тех людей, которые там у крестьян землю скупили, кабак там открыли, распивочные на вынос, ну, практически даже никто не сговаривался, а приговор ему был подписан. Можно так сказать?
Ну, не только по аграрной проблеме. Нет,
а МВД?
Вообще, да, вот. Да, он был уже с такой персона нон-грата в правительстве. И...
А у царствующей четы?
Ну, тоже, да. Mm-hmm. Понимаете, даже считают, что...
Николаю он был вообще неугоден, потому что Столыпин жесткий человек. Да. Ну, там оставим оценку его действий. Да. Решительный.
Да.
Большого роста. Папочку, может быть, напоминал. Но это так, это уже домыслы. Но он... Ему не благоволил, Николай Тарасович.
Да, под конец он стал очень даже раздраженным.
Раздражен был.
Да. Угу. Я считаю, что это такая драматическая вообще личная. Ведь там же террористы убили дочь его самую.
Столыпина.
Да.
Угу. Взорвали.
Взорвали, да. И он был сам очень смелый вообще, он ездил на всякие вот, там, где эти бунты были.
Ага.
Вот, но...
Но это ли требуется
но
от
это
премьер-министра?
Именно, что, нет, он был именно как личность такая,
ну,
самодостаточная в каком-то смысле.
Хорошо, командовал бы гвардейским полком?
Ему сам писал Лев Толстой, он тоже родственник Столыпина был, и он его уговаривал вот эту реформу не делать, потому что не помнил то же самое, что и другие. Вот. А, так что вот это, понимаете, если можно его как-то... прославить как вот такого...
Великого реформатора.
Великого, да, экспериментатора, который, так сказать, на заклание себя дал. Но он дал огромный, вот я повторяю, огромный массив знания совершенно о России.
Угу. То есть даже его отрицательный опыт,
конечно,
он оставил положительное наследие.
Да. Он именно, потому вот после этого, можно сказать, мы вылезли, или мы, Россия вылезла из этой самой исторической ловушки, куда попали они, в периферийный капитализм. Это хуже для нас.
Хуже
вот
быть
как
не могло.
Как и сейчас, понимаете? Вот. Благодаря тому, что вот это раскрыло нам... Потому что крестьян плохо знали. И Ленин тоже поначалу.
Ну,
понимаете? Марксизм, что это крестьяне, это реакционное, там, это все это.
Ленин же ведь был гениальным тактиком. Вот. Он перестраивался с понедельника во вторник.
Да. Конечно, он не влюблял в свои догмы.
И когда ему нужно было отказаться от своих каких-то теоретических построений, он мгновенно от них отказывался.
Очень, это вот замечательное свойство для политика.
Ну, для политика как иначе?
Да. И вот, видите как, можно сказать, что это две фигуры, можно сказать, какого-то в смысле...
Историю не прощает неудачников. Конечно. Мятеж и революция. Если потерпел неудачу,
вот, почему?
Мятеж.
Ученый, вообще говоря, не должен быть политиком. Потому что он всегда
это
делает...
Это ученый.
Вот Столыпин ученый.
Надо было ученому становиться премьером.
Нельзя, да.
Потому что он взял, понимаете?
Сделал эксперимент над страной.
Ну, людьми.
Это ученый, это да? Его мышление
так,
такое.
Вы же ведь несколько раз переходили на 90-е годы, так это тоже был эксперимент
тоже
над живыми людьми?
Конечно, да.
Ну и что 30 миллионов помрет? Ну, это же для чистоты эксперимента небольшая цифра, в общем-то. Вот. И я не хочу останавливаться на подробностях его ликвидации. Неважно. Я думаю, любой полковник охранного отделения совершенно спокойно своими силами мог это организовать.
Да, мы не будем.
Это уголовная хроника.
Потому что таких точных данных нет, а в общем-то...
А версии можно построить.
А объективно так к этому шло дело. И он сам, когда умирал, он, так сказать, практически что... Что так оно и... готовилась.
Тогда вот у меня какой вопрос. Люди, которые возвеличивают Столыпина, я подчеркиваю, именно возвеличивают, по незнанию. Свои какие-то поступки списать хотят. Все-таки, чтобы оценивать исторического деятеля, хорошо бы знать историю. Ну, это мое мнение такое.
Ну, я думаю...
Ваша объективная, я хотел бы получить от вас объективную оценку правления Столыпина.
Ну, поскольку не хочется, чтобы было хуже, чем хуже, тем лучше, это я отрицаю, да? Так вот он сделал хуже.
Понятно.
Понимаете? Потому что у России был потенциал для модернизации. Я бы так сказал, вот, если бы у нас было обществоведение научного типа, не идеологическое, потому что все наши интеллигенции, все политические силы, да, все они видели реальность России через свои идеологические или нравственные представления. И поэтому они столкнулись в гражданской войне. Уже там монархисты отошли, уже их не было, уже воевали, можно сказать, революционные силы разных окрасок. Либералы, кадеты. Меньшевики, эсеры особенно, которые их поддержали, решили, что рано нам революцию делать, это тем более рабочую, крестьянскую. Маркс это не велел. И вот, если бы вот это рационально можно было бы вести диалог, скажем, с монархией, с либералами.
Сергей Иванович, вы сами пишете, какие дискуссии в России?
Ну, это за наша беда.
Конечно, беда. Знания никого не интересуют.
Что, понимаете, мы за какую цену за это платим?
А за эту цену мы платим каждый раз.
Да. Так вот, потому что потом-то получилось, сталинский период, это фактически... Что-то похоже восстановили имперскую, так сказать, конструкцию.
Но он же к этому тоже не сразу пришел.
Ну, пролетка. По мере развития? Вот надо работать.
Нет,
потому что все это, ведь, понимаешь, получалось, что мы шли по методу проб и ошибок. Вот такой Столыпин получил здание.
Нет, метод проб и ошибок почему-то за счет народа все время.
Ну,
а с другой стороны, кому еще платить-то?
Нет, ну вот если надо было бы, понимаете, вот эта прагматическая западная буржуазия, она все-таки прагматичная очень.
Конечно.
И она считает все.
Конечно.
И вот таких вот катастроф старается не...
Не, ну, ну там, ирландцев можно миллион голодом уморить. Ну, это нормально.
Война, мировая война.
Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Сергей Георгиевич, мы оцениваем любого политического деятеля по результатам. Пожалуйста, как можно по результатам оценить Столыпина? Как вы уже сказали, он сделал хуже.
Ну, знаете, я думаю, что можно даже поставить памятник человека, который сорвался. Ошибся.
То есть вот памятник, это памятник ошибки.
Трагическую, да. То есть памятник такого типа.
Толерантно сказал. Это хуже, чем преступление, это ошибка.
Ну и что ж.
Ну тоже, соглашусь, да.
Но если его как на коне, как победителя представят на памятник, это будет деформация истории и, опять же, культуры. Я так думаю. А так вот, если бы вот представили, ведь бывают памятники, трагические. Мне кажется, такой жанр есть.
Так все должны знать, что это трагический памятник.
Ну вот так это же надо.
А то у нас памятник поставили, сериал чудовищный отсняли, и все думают, что ангела убили.
Ну вот это,
пишет, кто-то тут пишет, что Вырубова, это серьезнейший исторический источник, Фрейлина, полусумасшедшая. Вот это, конечно, да, ее мемуары, это основа основ. Он никогда не здоровался с офицерами царской охраны. Нормальный русский аристократ. Ну, что с быдлом здороваться-то с этими непонятно какими дворянами? Царская охрана? Это не почетная служба была. Почетная служба была в лейб-гвардии Преображенском, в конвое царском. А какая-то охрана, жандармский корпус. Кто жандармов за людей держал, когда в России? Вот. И вот еще у меня какой вопрос к вам. Если бы вы порекомендовали слушателям, что прочесть? Ну, кроме вас. У вас есть вот этот...
Я не советую.
Что?
Себя я не советую.
Я посоветую. Значит, Столыпин, отец русской революции, это Сергей Георгиевич Карамурза и основной. Ваш труд – это советская цивилизация.
Нет, я думаю, что надо прочитать книгу Чаянова «Крестьянское хозяйство». Замечательно, он был прекрасный писатель, и это редкая книга, которая настолько хорошо, хорошим языком и так интересно, она сравнивает и с Западом наше крестьянство, и даже с Древним Римом, понимаете? И очень многое становится понятно даже в нашей реформе, понимаете? Вот почему что-то не идет. Вот.
Когда многие разучились читать.
Да, и эту книгу надо почитать. Особенно, скажем, преподавателям и студентам. Это очень хорошо. Она такая, знаете, что абсолютно вот такие аргументы и такие данные.
То есть для понимания Столыпинской реформы и практически любой, наверное, реформы в России глобальной.
Ведь НЭП, когда решили, после военного коммунизма, после гражданской войны, дали задание двум главным аграриям, Литошенко, экономисты, и Чаянову, разные, альтернативные. Литошенко сделал доклад, чтобы как можно ли Столыпинскую реформу в новых формах использовать в НЭПе. А Чиянов дал свое, что нет, надо трудовое крестьянское хозяйство и их кооперация. Вот выбрали это.
Чиянова.
Чиянова, да. Ну и это очень, понимаете, это не такой недогматический подход. Угу. Давайте выберем из вот два.
Да.
Вот сейчас-то ведь мы не видим такого. Нету альтернативных
предложений.
Докладов такого ранга. Угу. Вот. То есть я так считал и считаю, что вся история Столыпинской реформы, она очень важна для, ну, просветления, так сказать, наших умов.
А, да, вы знаете, это у меня вот по моему опыту родийному, никто не знает ничего практически. Вот, ну, по крайней мере, те сумасшедшие, которые пишут эпохальные сообщения, они ничего не хотят знать и не знали. Вот в чем дело, понимаете? Просвещение, ну, это дело хорошее.
Ну, внук его или сын прочитает.
Да, а вот здесь, а вы потом, правы, конечно.
Там дедушкого то-то. И что-то, ведь все молекулярно идеи расходятся.
Ну да.
А не сходу так где-то там слобного места кто-то крикнет. Mm-hmm. Царь там, да, или генсек.
Нет, ну, когда слобного места, ничего хорошего как-то.
Вот, а вот и именно дома так, может быть, даже и за рюмочкой.
Но при этом нельзя смотреть телевизор, я взаимоисключающие
вещи. Это, конечно,
вещи.
Суровые такое.
Вот у вас, кстати, оружие. Говоря, великолепная совершенно, я считаю, работа манипуляции сознания.
Да, что-то ее пошло вот поздно, и в Сирии сейчас издали. На Кубе,
вот сейчас книга, издали. Книга, которая очень многие вещи объясняет. На уровне науки, не на уровне эмоций, ну, если нет.
Я популяризатор. Я просто собрал всем
материалы. А самое сложное – это рассказать доступно о сложных вещах.
Ну да.
Ну а как?
Конечно, в такое время, что надо нам не изобретать, а хотя бы
объяснить
вот то, что уже известно.
Угу. Угу. Так, вот у вас спрашивают, рекомендуете ли вы книгу Милова «Великорусский пахарь»?
Да, конечно. Это вглубь идет.
Это?
Да. Угу. Там 16-17 века. И он объясняет вот те объективные условия, в которых угу. все крестьянство было и сейчас, понимаете? И, угу. и почему колхозы, и почему сейчас вот фермеры не тянут вообще-то угу. все-таки, понимаете, с трудом и очень супер сверхэксплуатация личная вот у них, у наших фермеров. Да, дети работают, дети на тракторе там к вечеру дают ему выпить, чтобы он самое. Так вот, он тоже так, понимаете, совершенно беспристрастно вот описал реальность наших климатических там условий. Там,
ну да, одна шестая часть почвенных... суши, только там, скорее всего, огромное количество земли не приспособлено для земледелия.
А у нас очень биологический потенциал низкий по сравнению, скажем, там, с Соединенными Штатами, там, в Индии вообще 5 раз угу. выше. Угу. Вот, Милов это очень сильный, да.
Да. У меня вопрос как к вам, как к эксперту, насколько это чтение для непрофессионального историка?
Нет, он хорошо
вполне,
очень
да?
объясняет, да.
Ага.
Он писал не для академиков.
Я понял.
Я слушал его еще, он, угу. он очень, и говорил, он очень... Очень и очень и художественно, я бы сказал. Угу. Вот он. И очень угу. доступно. Вот. Потому угу. что ведь мы мало знали, вот все наша интеллигенция очень мало знала крестьян и тогда, и сейчас опять стало. Так раньше мы еще ездили там то на целину, то в колхоз, и что-то посмотрели, так познакомились, как вы. Угу. Вот сейчас опять этого нету. И мы даже не знаем, что творится в деревне. Практически вот...
А бы, ну, по крайней мере, СМИ...
Не-не-не, потому что это табу. Вот. Вот. А
зато у нас вот много источники материалов, вот, проистравных. Да. Очень это вот... Ну, это важная вещь, я считаю, что надо как можно больше. Ну что ж, Сергей Юрьевич, спасибо вам за беседу и разъяснение об одном из деятелей нашей истории отечественной. А вы не против ответов на вопросы наших слушателей?
Нет, я что знаю, что не знаю, вот скажу.
Я не ожидал от вас другого ответа, честно вам сказать, не ожидал. Итак, напоминаю вам, у нас в студии... Профессор МГУ Сергей Георгиевич Карамурза. Сергей
Георгиевич, можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Я еще, главное мое место работы – это Академия наук.
Понятно.
Испиран, институт такой.
Наденьте, пожалуйста, наушники, вы будете слышать все задаваемые вопросы.
Да.
Значит, еще раз напоминаю всем, вопросы о внебрачных детях Сталина не принимаются, как и все подобные вопросы остальные. Итак, по московскому коду 495-7373-948 ваш вопрос Сергею Георгиевичу Карамурзе. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Георгиевич. У меня вопрос такой. Это когда советская власть приняла решение о том, чтобы взять предложение Чаяна, это принимал решение Владимир Ильич Ленин и встретился с нарком? Как это происходило и в каком году?
Ну да, в основном Ленин, потому что НЭП тоже вызывал такую оппозицию и в партии. Ну, трудно было так отступление такое сделать. Ленин, да, и он читал у него с пометками вот эти самые и книги Чаянова, да.
А насколько... тяжелым был принять Чаяновского проекта. Были возражающие, Ленину пришлось надавить своим авторитетом, или это прошло все достаточно гладко?
Да, это было, это болезненное было.
Болезненное решение.
Потому что появился так называемый красный бандитизм. Многие после гражданской войны не принимали вот это вот, эту
возврат.
Либерализацию, ага. Да. И вот, и ведь и тогда были, понимаете, хозрасчет ввели, скажем, Донбасс. Там многие шахтеры погибли просто от голода, потому что пока вот эта машина бюрократическая там как-то не было, никто не... Летом никто не покупал уголь. Понимаете, они ездили там вот по станицам казачьим.
Меняли?
Да, пытались продать.
Пытались.
Нет. Ну вот. То есть, и кроме того, мы о НЭП говорим только в отношении крестьян. На самом деле, тогда, собственно, и ГОЭЛРО, понимаете, там началась и индустриализация, и Госплан был создан, и большие программы медицинские, скажем, эпидемические вот самые были именно в 20-е годы. И сразу на 12 лет увеличилось к 26-му году на 12 лет продолжительность жизни. Потому что детская смертность.
Да, и была решена же ведь, очевидно, проблема с беспризорниками.
Беспризорники и пьянство тоже. Mm-hmm.
Я просто хочу напомнить, что в наших передачах принимает участие Юрий Николаевич Жуков, и я рекомендую его книгу «Обратная сторона НЭПа». Потому что у нас тоже там кричат очень многие подготовленные политические деятели, что надо вернуться к НЭПу. А надо ли?
Назад никогда нельзя.
Все, конечно. Это... И не надо возвращаться и к Столыпину, и так далее. 7373-948. Ваш вопрос Сергею Георгиевичу Карамурзе. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей Георгиевич, у меня такой вопрос. А вот что надо сделать с нашим хозяйством, вот по вашему мнению, и сельским хозяйством, вот крестьянам, землю раздавать или что?
Ну, это так нельзя сказать, потому что это часть системы всей. Невозможно оторвать сельское хозяйство, скажем, от промышленности, от финансовой системы. Сейчас, я думаю, просто надо разобраться, с чего мы хотим, вот так с людьми, друг с другом. Это не так просто договориться. И потом сказать, какие главные вот угрозы или главные наши... так сказать, зло, которое сейчас таится в этой, в нашей экономике, да, и изменить целый ряд систем, которые вот нас тянут, ну, как гири на ногах. Вот. А пока что вот сейчас хороший опыт есть. Ну, во-первых, деревни в плохом состоянии. И когда к людям обращаются, что давайте вот мы выгодную, так сказать, какое-то, ну, сельское хозяйство, там какие-то технологии при, скажем, да, это...
Сергей Георгиевич,
это
новости.
Трудно с ними договориться. Приходится из города... создавать коллективы.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Очень многие слушатели вас, Сергей Георгиевич, благодарят за прекрасный рассказ. Они это называют лекцией. Ну, как ни назови, все равно очень интересно и, самое главное, очень познавательно. Люди пишут, что ваши книги у них настольные. И я считаю, что, ну, а там идиотов, которые переходят на личности, ну, они же и есть идиоты, ну, что на них обращать внимание. Продолжайте, пожалуйста, задавайте вопросы Сергею Георгиевичу Карамурзе по телефону радиостанции «Говорит Москва». 7373-948. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Леонид, добрый день, это Фрок. Сергей Георгиевич, вопрос вот какой. Он касается современности. По вашим ощущениям, насколько востребованы сегодня в современной политической, так сказать, конструкции России, вот у тех людей, которые во власти политически руководят страной, насколько востребованы, собственно говоря, разработки и находки интеллигентов, научной интеллигенции, понимаете? Вот что мне интересно. Потому что можно, конечно, писать книги, можно разговаривать с людьми, но если эти идеи не будут востребованы, так сказать,
спасибо,
в областных
Фрок.
Кругах, то
да. Бесполезно. Спасибо все. Большое. Мне,
ну, нужны, и они, конечно, это знают, потому что их, так сказать, стратегия и тактика на среднюю перспективу – это маневрировать так, чтобы... сохранить, так сказать, минимум стабильности. А это без вот таких разработок интеллигентов, да, или так научных, все-таки необходимо. Вот. А кардинально изменения, так сказать, пока что не рисаются на это, а то, я думаю...
А у меня к вам вопрос. В России сейчас время кардинальных изменений и реформ.
Нет, я считаю, что вот эта тактика сейчас пока что менее опасна. Угу. Потому что вот сейчас сорвать... У нас, так сказать, патовая ситуация. Огромное большинство против, так сказать, реформы. Угу. Но те, кто реформу производит и пользуется от нее, да?
Да, да, да.
Их немного, но они...
У власти.
У власти и деньги, да? Угу. И получают силы примерно равные. А-а-а. Поэтому власть вынуждена...
Лавировать.
Лавировать. И пока не определится, кто,
да.
кто победит, никакого радикального изменения не будет, я думаю.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Георгиевичу Карамурзе.
Добрый день, Леонид Георгиевич. Меня зовут Игорь Строй, из канала «Пограда». Ну, у меня вопрос, в общем-то, в том же русле, что Фрок и предыдущие люди, вот как вот, вот действительно вот этот колоссальный опыт, который вот есть лично у Сергея Георгиевича, и безусловно, он думает и о современности, и о последующем периоде после Столыпина, так сказать, то есть реинкарнация, значит, коммун, не общин, в коммуны, да, в колхозы. То есть, каким образом сегодня вот скрестить вот, вот эти коллективные методы и чисто капиталистические, бюрократические, будем говорить, которые доминируют, безусловно, мы все это понимаем, в нашем нынешнем сельском хозяйстве. Так, мы за него болеем, хоть и не живем.
Спасибо.
Скажу. Как раз у нас ситуация такая, что есть, так сказать, тонкая прослойка капиталистов или, так сказать, разного типа, там, криминальных и всяких, а внизу все равно восстановились навыки общественной, так сказать, взаимопомощи. И есть такие сети взаимопомощи, которые позволили в 90-е годы пережить. Это теоретически вообще невозможно было, как если бы мы выполняли все
то
эти
есть,
самые...
То есть, если да. бы вот эти... их можно назвать народные ценности, народные качества,
ну, да,
взаимной помощи? Да. Если бы не они, то по любым объективным подсчетам выжить нельзя было.
Да, вот на Западе так считали, всегда они...
То есть это мнение западных ученых.
Ну, они все время спрашивали, как это вы там ухитряетесь, как люди ухитряются вот выжить, да. Ну и а социологи изучают эти, это такие вот социальные сети сейчас еще при с помощью интернета, но вот сложились эти сети. Даже и криминальный наш мир, он тоже участвует в, скажем, перераспределении доходов. И вот это, хотя это неформальные, как говорится, или там теневые, да, теневые хозяйства семейные и коллективные, потоки этих и денег, и труда, и товаров, да, это есть. Это не капиталистическая система. Она, конечно, не и не социалистическая, да, но это вот это этика выживания, так называют вот социологи. Люди окунулись в это вот в эти институты неформальные и невидимые, да, которые позволяют людям выжить. Вот. На этом что-то это будет использовано, когда будут возрождения, так сказать.
Когда страны, народы, да, там, да, и так далее, конечно, и так далее. Да. Потому что лозунг же ведь обогащайтесь, он не прошел.
Ну, это так, понимаете,
это вопрос.
Внешне, может быть, это так. Люди, так сказать, если можно где-то что-то и
это обязательно.
Урванут. Но, понимаете, очень Москва, вот Москва, она не показательна в этом смысле, потому что...
Ни разу.
Потому что вот по областям, когда там по-другому жизнь организована, и люди, и особенно студенты, скажем, они по-другому мыслят, и, в общем, поэтому это держится, страна держится поэтому, потому что если бы действительно... следовали, так сказать, этим примеру там олигархов и их, их
ну,
да, обслуги, да, то ничего бы у нас
и не
мы
было.
Не было. Да, ни армии, ни школы, ни здравоохранения, хоть его, так сказать, деформируют все время и уродуют, но все равно действует еще.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Георгиевичу. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я Павел Николаевич, да. Московья. Вопрос такой вашему гостю. Как бы объяснить, кто убил Петра Столыпина?
А зачем?
Ни один...
А
не одиночку Багрова, я имею в виду.
А зачем? Вот вопрос, прошу прощения, у вас вопрос понятен, спасибо. У меня вопрос один, а зачем? Зачем я, знать, я не кто знаю, убил?
Я не знаю,
потому никто не знает.
Версии есть.
Кто убил президента Кеннеди? Ну, можно догадаться. Да. И кто убил Столыпина? Тоже можно догадаться.
Это политическое убийство.
Конечно.
Не уголовное.
А то, что вы... А вот если бы его выдали за уголовное, я бы тогда сказал, значит, специалисты работали.
Нет.
7373-948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос, пожалуйста.
Извините, я хотел бы... Это Бойко Владимир Ефимович из города Королёва.
Да, пожалуйста.
Извините... Можете ли вы мне, правильно я сформулирую вам такой вопрос, чтобы понимать, как развивать жизнь, надо знать, как она устроена.
Так.
Ну, да. Можно сказать, что да. Но всегда как-то мы, даже не без университета, на опыте, да, примерно имеем образ, как жизнь, так сказать, организовано, и куда надо толкать ее.
Ну да.
Да, конечно.
То есть жизненный опыт он задает, наверное, да, да. Возможность дорогу определить.
Это главное, для жизни это главное. Здравый смысл, прежде всего, сейчас.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Георгиевичу.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Георгиевич, пожалуйста, по своему мировоззрению, Столыпин... Как относился к Льву Николаевичу Толстому? Ведь в это время как раз была заключение, вот этот вот момент меня интересует.
Спасибо за вопрос.
У него мировоззрение сложное было, потому что он мыслил, многое мыслил в рациональности научной, а не, так сказать, не этической, не нравственной. Так. И в то же время у него было сильное такое государственное чувство. И я уверен, что он уважал очень глубоко Льва Толстого. И,
ну, они, но же, не но мог... они же из одного сословия,
да,
еще, плюс ко всему.
Крав... Но он шел своим путем. Он, между прочим, он, когда он шел своим путем, он все сметал.
Столыпин?
Да.
Но, то как есть... выяснилось, политический-то деятель из него не шибко был. Союзниками, да, не обзавелся. Ну... своей команды, как бы сейчас сказали, у него не было. Вот один и под пулю и попал, в общем-то, как утверждаю.
Ну, там многое не требовалось, пуля.
Нет, я просто говорю, что вел себя не как государственный деятель. Личность, да, скорее всего, государственный деятель... Вряд ли.
А, ну, и в личности мне... Нам трудно знать, вот, что там у человека на...
В душе творилось тогда,
да,
ну...
Да. У него много было горечи и много, так сказать, фрустрации, то есть вот...
Ну, эти, разочарований всех так, этих.
Любая такая ошибка, я уверен, что любой политик страдает, когда он не получилось не так, как он хотел. Вот.
Кстати говоря, очень любопытно, вот я прослушал то, что вы рассказали о Столыпине. В свое время один из главных борцов с кровавым тоталитаризмом, писатель Василий Аксенов, написал такую повестушку «Любовь к электричеству», где главным героем был большевик-боевик Красин Леонид. У него там присутствует одним из персонажей Столыпин. И вот сейчас я вспоминаю, это очень интересно. Найти бы да перечитать, очень интересно, его понимание Столыпина. Ну, он, конечно, как ненавистник тоталитарного строя, он против Столыпина. Для него Столыпин, он антиреволюционер.
Знаете, чужой тоталитаризм им очень даже приятен часто.
А, вот чужой?
Эти, да, вот смотрите, скажем, Соединенные Штаты. Это, конечно, это имперское и... почти тоталитарное, так сказать, общество. Но мы очень, ну, не мы, а вот часть нашего общества очень уважает их жестокость и эту, так сказать, мессианскую...
Подождите, такой, на мессианскую, Сергей Георгиевич, наплевать. А то, что они всегда добиваются, чего хотят...
Ну, вот то, это, тоже, да.
Это на вооружение было надо брать.
Ну, это как... Это мы...
В другой раз.
Это дело вкуса.
Это был в другой раз.
Да.
7373-948. Ваш вопрос Сергею Георгиевичу, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за гостя. Я хотел бы узнать его мнение. Вот философия хозяйства Осипова, которая сейчас развивается, как вы относитесь к этому? К чему приведет?
Ну, я думаю, что это не практическая, так сказать, не прикладная вещь. Это некоторое нравственное, что ли, срез вот экономики. Я так, потому что это идет от Сергея Булгакова, и у нас много, так сказать, почитателей этого, мыслителя, да, и вот, то есть, так сказать, это не инженерный тип конструирования экономики, вот, хозяйства.
Это эмоциональный, вы хотите сказать?
Ну, это более... нравственный.
Нравственный. Значит,
да. Ну, это, конечно, очень важный компонент, но хорошо бы рядом еще иметь и жесткое такое беспристрастное знание, что у нас происходит.
Угу. Вот. 7373-948, ваш вопрос, пожалуйста, здрасте.
Добрый день.
Добрый день.
Владислав, Московская область. Ваша интересная передача, хотелось бы услышать оценку Сергея Георгиевича, оценки, опять же, простите за патологию, деятельности Столыпина в книге Гурко «Россия в мемуарах. Черты и силуэты прошлого».
Ну, извините, я не читал, извините,
ну, что
не могу.
Вести. Да, да.
Ну, Гурко – это генерал Гурко?
Даже, я думаю, это все-таки однофамилец, наверное.
Ну, или не знаю, не знаю, просто честно.
Нет, Сергей Георгиевич очень четко охарактеризовал Столыпина, результаты его деятельности. Это... Все это он, я цитирую, он сделал хуже.
Кто?
Столыпин.
А-а-а.
Вы сказали, он сделал хуже. Итог его деятельности. 7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, алло.
Да, здрасте. Здрасте.
Здрасте, мне вопрос.
Радио, выключите радио, пожалуйста.
Евгений, я из Санкт-Петербурга.
Да.
Пожалуйста, Евгений.
Да, этот, у меня вопрос такой. Вы понимаете, действительно такая спорная личность, как Столыпин, но с другой стороны, факты, вот, которые говорят, что он во время его вот, когда он работал, там население России выросло на 17 миллионов человек. И промышленный рост к 2011 году, когда он умер, погиб, вернее, начал, Россия выходила на первое место в мире.
Понятно.
Как вот это связать, эти факты, и вот да. такой Чернова, который, в общем-то...
Спасибо, все, вопрос нет, ясен, это, спасибо большое.
Это миф.
Вот о, так. Вот. Почему, когда Россия... Я всегда вот задаю один и тот же вопрос. Почему, когда Россия ввязалась не на той стороне, в совершенно ненужную войну в 2014 году, снаряды через 3 месяца кончились? Уж какая Россия была! 5 Соединенных Штатов, а снаряды кончились. Это как?
Нет, ну, как раз с 96-го там до 99-го года это был кризис промышленности.
С 6-го по 9-й?
Да.
Угу.
Это миф, который вот Александр Николаевич Яковлев...
А, что Россия сказал, развивалась,
что вот
как
тот,
ракета.
В тот момент, да.
Ага, это, как ракета летела. Да. 7373-948. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Михаил зовут.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. Во время Великой Отечественной войны, якобы, когда немцы на Кавказ вошли, там их встретили с хлебом и с солью на белом коне. Правда ли это или это миф? Угу. Видите, пожалуйста.
Спасибо. Нет, то, они туда не дошли. Хотели, ну, какая-то группа в Чечне была.
Высаживали диверсионные
да,
группы, да.
И обещали там подарить белого там этого коня с седлом, все. Но это не состоялось, потому что туда не дошли.
Я просто могу посоветовать. Единственный сборник документов, в виде книги, которую я держал в руках. Это Игорь Пыхалов. Называется книга «За что Сталин выселял народы». Ни одной книги, которая бы предъявляла контрдоводы на основе архивных документов и всего прочего, я не видел. Просто я не видел. Но если вас этот вопрос интересует, я вас отсылаю именно туда.
Пыхалов – это очень жесткий такой,
да, и это
ответственный,
да,
человек. Да. Он сидит все время в архивах.
И у него есть книги, которые практически полностью состоят из архивных документов.
Да, да, да.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Георгиевичу. Здравствуйте.
Сергей Георгиевич.
Да, да.
Виктор Михайлович, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, в основе реформ Столыпина лежала его инициатива или она как-то инспирирована была извне, англосаксами?
Нет, эта идея была в верхушке, она вызревала еще до этого.
Угу.
У Витте уже тоже были такие идеи.
То есть эти люди прекрасно понимали, Россия крестьянская, патриархальная, отсталая сельскохозяйственная страна.
Конечно,
да. Ее надо ясно, выводить, да, в ранг великих
городов. Это все проекты, которые были выложены во время революции, и либералов, и меньшевиков, и большевиков, и анархисты даже, и в частности консерваторы, все они эту проблему ставили. Как они, нам, как нам модернизировать?
То есть это страну признавали все?
Все,
страна,
конечно,
отстала.
А пути были разные.
А пути были разные. Да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Георгиевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа. Все-таки, если Петр Аркадьевич был настолько человек, который готовил революцию, зачем его все-таки в Киеве убили, с какой целью? И замешана ли все-таки была охранка, потому что все следы, в общем-то, показывают на то, что...
Все, это ваша версия. Все, это ничего не доказано, это ваша версия.
Да. Временное правительство этим занималось.
Занимались?
И получалось там, да, были подозрения, что охранка участвовала.
А кто убил президента Кеннеди?
Я не знаю.
Конечно, по именам мы никого назвать не можем. Но если посмотреть, что он делал, кому он на ноги наступил. Кстати говоря, рекомендую вам книгу в очень плохом русском переводе. Джеймс Элрой, называется «Американский таблоид». Там его версия убийства Кеннеди, да, очень, по-моему, очень убедительная. Кстати, он очень многим людям, которые ему помогли избраться, пообещал, да не сделал. А люди были, ой, какие серьезные, они пытались ему напомнить, он не внял. Ну, извини, один пообещает, не сделает, другой, а потом все начнут деньги занимать. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Георгиевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это я из Реутова. Вопрос у меня такой следующий.
Нет, давайте вопрос задавайте без предисловий.
Скажите, пожалуйста, вот на основании всех этих бывших реформ, какую общественно-экономическую формацию нынешняя власть должна бы строить?
Спасибо большое.
Наша власть старается пока что построить социальное государство, но капиталистического типа, похожего на Запад. Но это пока что не получается, а вот что, к чему мы придем, пока трудно сказать. Угу. Это зависит от всего населения. Пока что оно не очень, так сказать, определилось конкретно, чего надо.
Слушайте, и давайте мы вот с этими вопросами, кто кого убил, вот это вот неинтересно, кто кого убил. Главный вопрос, почему? Вот. 7373948, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Вадим, Подмосковье. Короткий вопрос. Как вы думаете, тогда и теперь, когда буржуазия и интеллигенция связывала свою судьбу с жизнью России, то есть Родины?
Ну, я думаю, что тогда больше. У нас была интеллигенция в массе своей такая трудовая.
Разночинная.
Им и некуда было ехать, и офшорах у них не было капиталов. А сейчас у нашей элиты много возможностей, и они пользуются этим. Так что нам надо свои, понимаете, свою интеллигенцию и своих друзей, всех, так сказать, консолидировать, чтобы можно было какой-то диалог внутри вести. А ждать, что когда что наша вот нынешняя новориса, как говорят, новая элита, да, которую быстро, так сказать, рекрутировали из разных не очень-то хороших групп.
Благодаря гениальности и упорному труду.
И номенклатуре, да, да, вот да, это, да. И теневиков, и...
Комсомольских работников.
Комсомольских работников, да. Вот. Это не патриотическая и не дееспособная элита пока что.
7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Ирина, Москва. Спасибо вам большое за передачу.
Сергей Георгиевич,
у меня такой вопрос. Должна быть какая-то философия развития общества, а в современном капитализме всегда будет проигрывать северная страна. Сейчас у нас очень много говорят о том, что надо развивать промышленность,
вопрос,
а промышленность
вопрос.
Плохо окупается в такой стране.
Вопрос! Я пока вопрос. Слышу ваше заявление.
А может ли при капитализме построить какое-нибудь современное крупное производство?
Да, пожалуйста, спасибо.
Ну, я сказал, что вот сейчас мы вошли в конфликт с системой капиталистической Запада. Да?
Очень мало времени остается.
Невозможно построить капитализм, если вы с ним ругаетесь. Да.
Вот. А, Сергей Георгиевич, колоссальное спасибо вам за сегодняшнюю, я не боюсь это слово, лекцию. Потому что когда человек, глубоко знающий и обладающий таким интеллектом, читает лекцию, остальные должны сидеть и слушать. Спасибо вам, Гон. Надеюсь, мы с вами встретимся на нашей радиостанции. Это не в последний раз. До 1 мая это следующая передача. А вам и всем нашим слушателям всего самого доброго, да. Сергей Георгиевич.
Спасибо за внимание и с праздниками будущими.
До свидания.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.